Привет, друзья! Вы слушаете 602-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, из мрачного мира далекого будущего мы отправляемся в не менее мрачный мир далекого прошлого. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим про массовые вымирания в истории нашей планеты.
Это когда в варпе что-то взорвалось, да, и все такие поумирали. Правильно понимаю?
Ну, где там взорвалось, это вопрос интересный. Вот, взорвалось ли. Также и то, что не надо считать, что мы говорим про массовое вымирание, или все такие все замертво падают, и везде не скелеты лежат. Так обычно картинка в детских энциклопедиях рисует вымирание динозавров. На самом деле, динозавры вымирали... Просто как пример, дольше, чем мы с вами существуем, намного.
И сами того не заметили, как вымерли.
Да, и там какие-нибудь, не знаю, трицератопсы могли сами построить палеонтологический музей и выставлять там стегозавров каких-нибудь. Угу. На них они были, как бы, тоже очень давно вымершими и какими-то совершенно допотопными существами.
Понятно.
Да.
Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к разным динозаврам и прочим живым тварюшкам, точнее, вымершим, давай, Домнин, напомним про твои выступления, которые вполне себе живые.
Потому что надвигаются большие гастроли. А-а-а. Во-первых, 16 мая в 19.00 состоится лекция в Санкт-Петербурге в знакомом арт-холле по теме эпохи колониальных империй. Когда там индейцам раздавали мушкеты и чумные одеяла, да. Пираты гоняли испанцев, а Людовик XIV говорил всем, что государство — это он.
Будешь ли ты, думаю, там в пробковом шлеме, скажи сразу.
Нет, в пробковом шлеме я не буду.
Окей.
Да, про шлемы там еще надо дожить. Это 19 век, про это отдельная будет лекция потом. А через два дня, 18-го, я прямо с самолета прибываю в Москву и отправляюсь в клуб археологии на Бауманской, где в 15.00 пройдет лекция по преступным группировкам Азии. Татуировки, отрезание фаланги пальцев, гонконгские триады, вьетнамские группировки в Австралии и Калифорнии. Художественный фильм «Гран-Торино» тоже можно припомнить. Вот, там я буду даже, я бы сказал, немножко в образе. Билеты на эти выступления следует искать на mediomoda.ru. Все уже продается, спешите разбирать, оба заведения не самые большие. А 1 июня пройдет доселе неслыханное выступление в Нижнем Новгороде. В замечательном городе, один раз там был проездом, вот еще раз. Побываю. В 19.00 1 июня в лектории пройдет выступление. Милмак Сайенс нас приглашает на улицу Малая Ямская, 78. Билеты туда можно купить на таймпэд. Отдельно еще потом подвесим в группе ВКонтакте ссылку. Там она уже есть благодаря добрым слушателям, мы ее еще отдельно рекламируем, на таймпэде ищите в Нижний Новгород, не перепутайте. Вот. Так что жду, приходите. А, да, в Нижнем Новгороде будет про триумф и крах Османской империи. В Москве это была суперпопулярная лекция, и даже турки пришли и сказали, что все правильно говорю.
Так, такой: эй, дорогой, зачем так правильно говоришь?
Угу. Да, сказали. Долго трясли мне руку, да.
Замечательно.
Ну, к вымиранию.
Да. Кто будет у нас первый вымирать сегодня?
Давай для начала поговорим про то, кто первый появился, чтобы вымирать.
Так, окей.
Пара слов для начала о том, как вообще сама эта идея про вымирание развивалась в головах. Угу. Потому что уже в там средние века многие там отрывали всякие странные кости. Вот, например, у нас в Сибири находили шерстистого носорога и у всяких родственников, и мамонтов останки. И считали, что это такой зверь, который живет под землей в норах. Вот, большой такой. И, значит, зовется он Индрик. И такой он большой, что земля его не держит. Вот он под землей поэтому копается. И когда он там даст дуба, мы, соответственно, можем его кости только и откопать. На поверхность он не показывается. Всякие такие мысли бывали в разных других краях света. Где-то считаешь, что кости драконов там всяких. Когда находили какого-нибудь там ископаемого кита. Вот, позвоночник. Где-то считали, что это допотопные всякие существа.
Ага.
Потому что в Библии же написано, что был великий потоп, и кого, видимо, не взял Ной на ковчег, вот тех мы и находим.
Ну да. Кто озорничал и кого не взяли?
Да, да. Кто билет не купил, вот, того и не взяли. Когда уже началась более-менее осмысленная наука, это эхо от идеи с потопами, долго было, то есть, например, у геологов долго соперничали две школы, нептуническая и плутоническая.
Ух ты.
Они доказывали, что всякие изменения в геологии происходят от потопов, а другие, что от извержений вулканов. Конечно, с одной точки зрения и то, и другое довольно наивно, но тогда, так сказать, что могли предположить, то и предполагали. Вот, похоже, предполагали и первые биологи, да, они назывались натуралистами всякими, естествоиспытателями, до биологии еще надо было дожить. Вот, кто изучал тоже всякие там кости и добился там больших успехов, как Жорж Кювье, например, был такой. Его как раз пытались напугать, значит, нарядившись какой-то твариной с рогами, и сказав, я съем тебя, он сказал, ты же с рогами, ты травоядный. Да, он настолько, да, продвинулся в изучении. Так вот, он считал, что всех их, всех этих вымерших, погубили какие-то катастрофы. Тут вылез Чарльз Дарвин со своим естественным отбором и его школа мысли, какие там катастрофизмы ваши. Просто идет естественный отбор. Кто не смог приспособиться, тот вымирает. Кто лучше приспосабливался, занимает их ниши, ну и все. Постепенно из этого начала формироваться более-менее современная точка зрения. Причины вымирания стали делить на биотические и абиотические факторы. То есть, грубо говоря, ледниковый период — это абиотический фактор, а появление каких-нибудь там новых тварей, которые всех предыдущих съели, грубо говоря, это биотический.
Ага.
Ну и, наконец, в 80-м году знаменитый американский физик Луис Альварес, лауреат, кстати, Нобелевской премии, уже к тому времени знаменитый, по-моему, лет 12, что ли, он уже к тому времени был лауреат, потому что он открыл, значит, то, что на Землю когда-то упал метеорит, из-за этого все, ко всем вымираниям обязательно пытаются приделать причину в стиле «Вот, упал метеорит, а под ним еврей лежит. Что же это за напасть? Негде камушку упасть». Да, это первоначально было настолько популярно, что у масс населения только вот с падением метеоритов оно до сих пор ассоциируется. Сейчас это признано, хотя и, видимо, важным в некоторых случаях фактором, но как бы не настолько прям основополагающим. Итак, с чего мы, собственно, начнем? Начнем мы за 500... лет, извините, миллионов лет, разумеется, до нашей эры примерно, когда произошло так называемый Кембрийский взрыв. Для разнообразия это не плохое что-то, а наоборот очень хорошее с точки зрения биологического разнообразия.
Кембрийский хлопок.
Да, значит, сейчас я тебе скину полезную картиночку, чтобы ты...
Как там взрывались в Кембрии, да.
Ну, скорее, чтобы ты вообще мог следить за линией, не открывая никаких длинных громоздких таблиц. Короче говоря, в период, который мы называем Кембрием, это самое начало Палеозоя, эры Палеозоя, да, появляется быстро, ну, как с биологической точки зрения, быстро, за миллионы лет.
Ага.
В общем, большая часть биологических типов, которые есть сейчас, и резкое увеличение видового разнообразия. тех, что были до этого. То есть начинается как бы значительная специализация и разделение всякой жизни на, так сказать, ниши.
Да, то ну есть, давай Домнин здесь поясним, что все это происходило, скажем так, до этого жизнь, в общем, была довольно однообразная на нашей планете. Да. Кстати, появилась она довольно быстро на нашей планете. Планете примерно 4,5 миллиарда лет. И вот примерно 4 миллиарда лет назад, когда планета остыла достаточно, чтобы можно было на ней как-то вот более или менее в какой-то комфортной температуре находиться, там, не знаю, плюс 60 градусов, да, условных. То есть не те, что там вот у нас, да, там плюс 20 какие-нибудь, а чуть потеплее. Вот. На планете незамедлительно завелись какие-то всякие разнообразные твари одноклеточные, потом они превратились в бактерии, во всякие какие-то там, я не знаю, появились...
Одноклеточные там, водоросли.
Да, водоросли всякие, там, археи и прочие такие твари.
Простейшие, да. Постепенно вывелись также кишечно-полостные, на тот момент еще как бы только голые, то есть типичный пример — медуза.
Да. Ну и вот длительное количество времени, 2 миллиарда лет, они, собственно, на планете и сидели, и практически ничего не происходило. А тут вот 550 миллионов лет назад, вот в то, что мы называем палеозоем, и самый первый кусок этого палеозоя называется Кембрием, да, то есть, потому что там обнаружили, да, известно где, животных, которые...
Все эти периоды, да, обычно называются по месту, где откопали, вот, например, у нас с Россией связан Пермский период.
Да, Пермский период, да.
Англии повезло больше.
Да. Ну, у них там удачно все расположено, можно поэтому много чего
плюс
найти.
Плюс они там много где копали, вот всякого угля,
именно раскопали. Ну и вот, и там происходит внезапно какое-то огромное количество разнообразных животных. Что это было, зачем это, непонятно. Вот. Можно только вот спекулировать.
Угу. Но что мы можем сказать, так это то, что произошла так называемая скелетная революция. У организмов начали появляться скелеты. На тот момент в основном всякие экзоскелеты, панцири, раковины и такого пошиба, чего до этого не было. То есть, например, коралл, да, опять же, начинается. Вот он же тоже там сидит в домике, из которых рифы складываются. По-видимому, это связано с распространением достаточно нового типа экологических взаимоотношений, как хищничество по отношению к жертвам. Жертвы, соответственно, начинают срочно окукливаться во всякие панцири и экзоскелеты. Хищники помельче тоже не отстают, чтобы их не съели. Хищники более крупные. Вот это также требует появления органов чувств. Потому что одноклеточные водоросли и до лампочки, в общем-то, чего нет, все равно ничего сделать не может. А вот если вы, допустим, должны кого-то искать и скушать, или наоборот, смотреть, что вас не скушали, вам, собственно, смотреть-то и придется чем-то.
Да, недурно бы понять в общих чертах, куда надо грести жгутиками, чтобы кого-нибудь заточить.
Да. Появляются такие, например, интересные организмы, как вот знаменитая апобиния. Апобиния имела целых 5 глаз, выглядела такая плавающая креветка с хватательной какой-то клешней спереди. Да, 5 глаз — это, видимо, следствие того, что еще как бы не устоялось еще.
Традиция меньшего количества глаз.
Традиция, да, поэтому сколько получилось, столько, видимо, и получилось. Да. Потом, например, такой тоже интересный вид был, который имел очень интересные фасеточные глаза, так называемый аномалокарис. Тоже выглядел как креветка, так у него спереди такие две такие, как бы, моржа бивни, примерно. У него две такие протоклешни, которыми загребала, видимо, себе в рот всякое. И у нее очень серьезные фасеточные глаза, более сложные, чем у современных насекомых в основном. А что еще из как бы нового и полезного?
Это мы все еще про кембрийский взрыв говорим.
Кембрийский взрыв, да. Пока еще на кембрийском
взрыве. Что появилось новенького, да?
Да. Значит, выводятся в том числе трилобиты, всем нам известные, тоже с панцирем на манер мокрицы, умевшие, судя по всему, сворачиваться в клубок такой, чтобы прикрыть панцирем свое мягкое и вкусное брюшко.
Обитают в любом музее естественной истории трилобиты в товарных количествах.
Полно, да. Ныне вымершие. Также появляются ракоскорпионы. Такая, да, он же морской скорпион. Тварина такая, много их было всяких, начиная от маленьких размером там с ладонь где-то до здоровенных больше человека. Представляешь, какие были?
Да, здоровые.
Изначально морские, постепенно перешли к обитанию в прибрежных, а потом в пресноводных водах. Представляли собой примитивных членистоногих, которые, как и современные, допустим, всякие раки с крабами, проходят линьки и вырастают. Выглядели они весьма впечатляюще, вели хищный образ жизни, постепенно перешли некоторые даже к полуводному образу жизни. Чем хороши вот эти вот все, кстати, панцири и скелеты? Тем, что они лучше сохраняются.
Ага.
Собственно, почему мы про них и знаем. Отчего произошел этот взрыв, есть много разных идей о том, что повысилось содержание кислорода, то, что еще там чего-то стряслось. Опять же, вот эта вот идея хищник-жертва, относительно новая, стимулировавшая эволюцию.
Да, ну до этого, также... да, поясним, что до этого в течение значительного количества времени все вот эти вот, ну, 2 миллиарда лет, по сути, все вот эти замечательные бактерии, да, они, в общем, жили в этаком симбиозе. То есть, одни бактерии питались там одним, производили другое, то, что они производили, ели другие бактерии, производили, значит, обратно третье поедали там еще более другие бактерии, и вот они по кругу, короче, вот так вот питались. Чем им попадя, так сказать, чем они любят питаться, вот, и производили что-то такое, что там ели другие бактерии, и в итоге получалось, что у них не было необходимости друг на друга как-то охотиться, пытаться там захавать и всякое такое. То есть все питались, да, обороняться, все жили, в общем, довольно неплохо, вот, а потом что-то вот начало и понеслось в этом Кембрии.
Да, да. Еще одно объяснение, то, что из-за того, что все это было довольно ново с точки зрения биосферы, было большое количество экологических ниш, которые никто не занимал, потому что как бы никого и не было еще. А тут вдруг все стали срочно отпочковываться, так сказать, и распределяться по этим самым нишам, таким образом получая для себя возможность пропитаться и размножиться, и оставить потомство, где с ними никто или почти никто не конкурирует. Значит, в Кембрии сменил ордовикский период, когда появляются не просто экзоскелеты, а кости. Считается, что если не первыми, то одними из первых были древние бесчелюстные. Сейчас бесчелюстные представлены ровно двумя группами видов. Миксины и миноги. Помните в книжке про этих самых, про «Песнь льда и пламени», там многие любили пожрать пироги с миногами. Lamprey pies. Вот это вот в средние века тоже было блюдо популярное. Выглядят они как такие, знаете, рыбы, только у них вместо челюстей, у них круглый рот, собственно, они круглоротые, поэтому присасываются как пиявка и начинают выгрызать. Значит, всякого такого.
То есть, несмотря на то, что у них нет челюстей, зубы у них есть.
Да, ну как у пиявки, что же 3 зуба, да, внутри, да, челюстей. Да. И тут бабах, происходит. Первый пример нашего сегодняшнего предмета — ордовикско-силурийское вымирание. Произошло, да, но, судя по всему, двумя такими волнами между 4.5 сотнями миллионов лет назад и вот на следующие 10 миллионов там как-то так происходило. Считается, что чуть ли там не 80% морских животных все повымерли. Например, пострадали так называемые плеченогие. Это твари, похожие на двустворчатых моллюсков с виду, но более древние. И сейчас они почти как бы отовсюду вытеснены. Они продолжают вымирать постепенно. Их вытесняют нормальные двустворчатые моллюски.
Если похоже, у них они просто... Погоди, если у них ноги из плечей, правильно, что тогда у них руки должны быть... из какой-нибудь другой части тела.
У них нет. У них нет ни этой части тела, ни рук. У них просто такая на манер щупальца такого, как бы, для загребания.
Ого. Просто назвали их плеченоги, да, понятно.
Ну, тогда, брахиополы, да. Сами двустворчатые, которые, да, тоже появились, тоже здорово получили по шапке. Вместе с ними повымерло большое количество, в том числе и иглокожих, то есть морских ежей.
О.
Вот. И да, таким образом много кораллов, кстати, тоже пострадало тогдашних. Почему произошло, до сих пор очень трудно сказать. То есть есть мысли о том, что, по-видимому, происходило одновременно похолодание с ледниковым периодом настоящим. Вот, которое могло теоретически иметь и космическую причину в виде прохождения Земли через какое-нибудь там облако пыли,
ага,
которое затруднило солнечный свет, так сказать, и попадание. Возможно, также имела роль геологическая активность, выбросы из вулканов. Вот, и... Также теоретически могла быть вспышка на не на нашем Солнце, а на какой-то там другой звезде. Да. Ну, в общем...
Гамма-всплеск мог произойти. Я могу, да, в двух словах немножко пояснить, что это такое. Когда у вас есть два массивных объекта уровня, вот, например, там, нейтронной звезды или черной дыры, чего-нибудь такого. То есть, либо пара черная звезда, извините, черная дыра, нейтронная звезда, либо две черных дыры, либо две нейтронных звезды. И вот они вращаются друг вокруг друга, вокруг общего, так сказать, центра масс, и сближаются постепенно, потому что они массивные, они, естественно, сближаются. В момент слияния они происходит катастрофическое событие, происходит так называемый гамма-всплеск, который выбрасывает в противоположных направлениях, вот, собственно, перпендикулярно плоскости вращения, да, как они вот вращались, выбрасывает огромное количество, чудовищное просто количество, неописуемое чудовищное количество гамма-излучения. Причем там, на самом деле, там не только гамма-излучение, там и рентген, и, в общем, все на свете. В общем, супер жесткое излучение. И если в этот момент времени вы находитесь на пути вот этого луча, ну вот все, что было вот планета, да, повернута была какой стороной к этому лучу, там все просто сразу, вилы наступают сразу вообще всем. Вот, там другая часть планеты оказывается немножко более изолирована, да, потому что все-таки там кора Земли немного защитит вас, вот, но в этом случае, конечно, лучше не находиться на дороге гамма-всплеска. На наше счастье это происходит очень редко, и, в общем, опять же, версия того, что это произошло именно вот ордовикское, силурское вот это вот вымирание было вызвано гамма-всплеском, она немножко спекулятивная, потому что я так понимаю, что нету прям вот...
никаких.
Да, да, то есть не очень понятно,
астрофизических нет.
Где это вообще могло произойти, да, чтобы мы могли, так сказать, посмотреть. Да. Но, тем не менее, если вот совсем по-простому, это когда у вас две черные дыры там, или две нейтронные звезды сливаются вместе, и они выбрасывают огромное количество энергии.
Да. Да, ну, в общем, да, что бы там ни выбрасывалось, жизнь продолжалась. Вот, пусть и приевшая. И, значит, в конце
а сколько
силуистского...
ты, сколько ты сказал, думал, 80, да, процентов потеряли видового разнообразия?
Морских. Морских, да.
А не морских, просто, наверное, потому, и не было, да?
Угу. А не морских было там 3-3,5 вида.
Землекопа, понятно. Ну, да. Удивительно, да, удивительно, что даже несмотря на то, что они как бы морские-то, казалось бы, существа вроде должны водой защищаться, тем не менее они тоже передохли в товарных количествах.
Да, то тут это... надо понимать, что чтобы жить в воде, надо, например, дышать кислородом из этой воды, а этого кислорода там может быть больше или меньше, и в дальнейшем это тоже будет играть роль. Uh-huh. Так вот, значит, после того, как все это случилось, в районе 400, где-то 30 миллионов лет до нашей эры, на суше начинает бурным цветом цвести растительность наземная. Поначалу примитивные растения, которые из высших водорослей, сочетавших некоторые черты водорослей, мы их, в общем, знаем, и наземных растений всяких там, в сопровождении грибов, с которыми они, соответственно, в симбиозе состоят и по сейчас, вот, начинают выползать на сушу и создавать прям целые заросли из этого. Например, один из типичных представителей тогдашней растительности — это археоптерис. Не археоптерикс, это птица такой был примитивный.
Беска, да?
Да, археоптерис. Птерис здесь, который не, как бы, не крыло, а говорю, папоротник.
Ага.
Потому что он выглядел как дерево, которое папоротник. Ага, ну, то есть, ага. Представь себе, что папоротник не маленький, вот этот кустик,
а здоровый, как дерево.
С древовидным, да, стволом, как вот елка, да? Да. У нее вместо иголок у нее свисают как у папоротника такие листики.
Ну, понятно. Ну, я так понимаю, кислорода много, оно может вот такое вот вымахать. Здоровое.
Размножается спорами, так же, как и, в общем, все остальные папоротники.
Понятно.
Да, значит, на сушу также следом за этими выползают членистоногие и начинают их потреблять. А в воде разводятся первые рыбы в нашем понимании, то есть лучеперые. Вот всякие караси, да, с пираньями. Это вот то как раз оно и есть. А среди членистоногих также появляются первые тру-скорпионы. То есть не вот эти вот ракоскорпионы, которые вели водный, а потом полуводный образ жизни, а обычные сухопутные, бегущие. И ловящие насекомых, которые едят эти самые силурийско-девонские папоротники и прочее.
Ага, ага.
Также появляются так называемые панцирные пауки.
Ух ты!
Да, это не как бы не совсем пауки в нашем понимании, потому что они не плели паутину. Выглядели они как нечто среднее между пауком и клещом, вот, таким покрытым панцирем. То есть у них было такое, как бы, плоское брюхо, вот, и такая маленькая головогрудь, ну, как у клещей, да, у современных всяких. Выглядели примерно так. Тоже бегали, охотились, хватали там всех и ели. Паутины не плели, были свободными охотниками. Вот. Чуть позже, где-то к 400 миллионам лет до нашей эры, появляются тру-клещи.
Ух ты!
Да, как современные.
То есть им 400 миллионам лет вот этих вот клещей, которые
да.
Боррелиоз может или энцефалит переносит.
Да, да. Вот, тогда же появляются аммониты, которые всем знакомы, вот эти вот ракушки, которые остаются в известняках,
ага.
Полностью вымерший подкласс головоногого моллюска. Их чуть более старые родственники, наутилиды, до сих пор с нами. Наутилусы вот эти вот, например.
Они вроде крупные довольно-таки, да, наутилусы-то эти?
Ну, почему крупные? Не очень.
Разные
такие в руки держать можно.
Ого, ого.
Не, крупные были, они как раз дуба-то дали, а вот мелкие остались.
Понятно.
Да. Тогда же появляется такая интересная вещь, как лишайник, который представляет собой симбиотический организм между грибами, водорослями и иногда также бактериями. Или вместо водорослей бактерии, играющие их роль. Да, это не такой простой организм, как кажется, что нарастает какая-то фигня на деревьях и заборах. Да. Кстати, деревьям и заборам они совершенно не вредны, не надо бегать их счищать, это суеверие. Значит, в районе 375 миллионов лет до нашей эры, ну да, если не до нашей эры, я имею в виду вообще назад, бессмысленно считать по эрам.
Да. Тут 2000 лет не сделают, да, никакого значения. Угу.
Да, на сушу периодически выползает ошивающаяся в всяких болотах на мелководьях рыба тикталик. Вообще, это по-эскимосски значит просто налима, но это не налим никакой, это лопастеперая рыба, которая представляла собой переходное звено между как бы тру-рыбами и всякими ползающими амфибиями.
А, понятно. То есть да, это еще не рыба, но уже не совсем амфибия.
Наоборот, уже не рыба, но еще не совсем амфибия. То есть у нее были примитивные легкие. У нее были ребра не такие, как у рыбов, а больше такие, как вот у лягушки, допустим. Или у ящерицы у какой-нибудь. Вот, она вела полуводный образ жизни, периодически вылезая на сушу, и потом ползая обратно. Полноценно жить на суше она не могла, легкие были еще такие очень.
Рудиментарные.
Короче, она двоякодышащая, да.
Понятно, понятно.
Да, по-видимому, это связано, вот, есть, например, современные, в том числе рыбы, у которых есть такие плавники, на которых они ходят по дну. Вот, видимо, отчет чего-то такого подобного механизма этот самый тикталик и развился, учитывая, что жил он на мелководье, вот, он, видимо, навострился вылезать периодически.
Мордатый, наверное, был, тяжело ему было плавать, вот он и ходил там по дну.
Ну, он не случайно называется словом налима. Налим, если представляешь, он действительно мордатый.
Да.
Ну, вот и он, тикталик был такой же,
примерно. Понятно.
Да, ну и как бы просто рыбы, которые развелись после предыдущего вымирания, панцирные, так называемые рыбины, они тоже процветали в водоемах, было очень много. Всяких там ископаемых вот этих вот панцирных рыб довольно много обнаружено, всяких отпечатков, костей, плавников и тому подобное. Ну, а недолго музыка играла, потому что практически сразу же по геологическим меркам после того, как все эти выползающие на сушу появляются, начинается второе массовое вымирание, Дивонское.
Да что ж такое? А тут что?
Да, Дивонский период, как нетрудно догадаться, называется потому, что откопали англичане в Диваншире у себя.
Ого.
Вот. И... считается, что повымерло примерно каждое пятое семейство из тогдашних животных. Всяких, разных. Особенно сильно затронуло всякие кораллы, и долгое время они не могли восстановиться после этого. Кроме того, повымерло... по-моему, большая часть вот этих самых трилобитов, тех самых, которых мы...
Так любим наблюдать в музее естественной истории.
Да. Угу. И вот почему остались только миноги с миксинами, вот как раз все попередохли, их бесчелюстные родственники. Вот. Почему? Пока как бы трудно сказать, чем это было вызвано. То есть есть такая версия, что снижение содержания кислорода в океане как-то связанное с вулканизмом и очередным ледниковым периодом привело к тому, что просто стали задыхаться вот, отсутствие кислорода, те, кто не мог к этому приспособиться в воде. Вот там маниты и все, и того, и кораллы тоже передохли. Есть версия, опять же, о том, что прилетел там какой-то метеорит, но ничего подобного пока не найдено. Так что не ясно, что именно к этому привело. Есть подозрение, что массовое распространение растений, кстати, и вызвало снижение кислорода в океане. Почему? Потому что у них появляются развитые корни. До этого ничего подобного не было. И наземные растения как бы в почву почти не заглядывали. То есть у них были, как вот у как бы мха, да, у него же нет корней.
Ну, наверное, практически нету, да, если так посмотреть-то.
У него, если мы его вырвем, посмотрим еще снизу, там будут ризоиды, так называемые. То есть такие как бы маленькие такие, тоненькие корешки.
Это не корни, да, по сути?
Это не полноценный, да, корень, это его, так сказать, предшественник эволюционный. А вот у девонских развитых растений, типа того самого археоптериса, корни были ого-го. Таким образом, они как бы вызывали... как бы...
Эрозию почв какую-нибудь?
Да, эрозию почв и приток питательных веществ в воду, что вызывало там так называемую эвтрофикацию. То есть, когда в водоеме резко повышается количество всякой еды, там тут же разводится куча всякого народу. Вот, этот народ начинает, в том числе, и помирать, кислород начинает расходоваться как на его жизнедеятельность, так и на разложение тех, кто помер.
Ага.
Вот. И, соответственно, кислорода становится меньше. От этого... Вот в современных условиях, когда зацветают водоемы, там рыбы делается меньше. Потому что кислорода не хватает, они дохнут.
То есть фактически поэтому... водоемы загнили, можно сказать, в некотором
вроде
роде.
Того, да. Понятно. Да. То, что они загнили, очевидно, как это связано с вымиранием, видимо, вот так и связано.
Понятно. Интересная гипотеза, да.
Да, ладно. Короче, все, кто перемер, перемерли, так сказать, царство небесное, начинается каменно-угольный период. Для разнообразия называется он так потому, что именно в каменно-угольный период, собственно, завелся каменный уголь как топливо.
Ого, а тех, кто передох?
Ну, нет, каменный уголь развелся из-за растений, которые как бы...
Тоже передохли.
Ну, они сами вымирали, умирали от старости, имеется в виду.
Ого.
Проблема в том, что они по причине тогдашнего тогдашних условий не разлагались, как это полагается, да, а превращались вот, собственно, в этот сначала в торф, а потом уже торф под давлением
прессовался в уголь.
Да, в каменный уголь.
Интересно.
Постепенно превращался, да. Значит, каменно-угольный период интересен чем? Тем, что повышается количество кислорода до 35%. Это очень много в воздухе. И тут же разводится огромное количество сначала бегающих, потом уже и летающих насекомых, которые дорастают до каких-то совершенно гигантских размеров.
Вот эти вот гигантские стрекозы там, которые...
Да, 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 именно они. А вот, например, муравьев нет. Для них еще время не наступило.
О, да. Интересно.
Да, всякие там, да, стрекозы появляются, например, кто там был, сетчатокрылые. Вот муравьиный лев, да?
О-о.
Мы его знаем в основном в личиночном состоянии. Вот, а как бы тогда он, в смысле, во взрослой форме, то он похож на стрекозу.
Да, да, да.
Ленивую, да. Значит, каменно-угольный период разводится большое количество земноводных. Вот, появляются хвощи и плауны. вот которые, опять же, в лесу можно наблюдать. Помню, что моя мама еще любила их приносить домой, чтобы они служили украшением.
Да, 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 да.
Распространяются хрящевые рыбы, в частности, акулы. Начинаем всех жрать.
Ого, какие.
Да, в том числе очень большие по нынешним меркам акулы в 10-12 метров. Да, здоровенные такие.
Да, не маленькие.
Угу. Вот, уже как бы на суше начинают появляться первые рептилии. Рептилии убегают подальше от воды, чтобы не конкурировать с земноводными за пищу, и чтобы они их самих не съели. Поэтому рептилии убегают на сухие места.
И, собственно, и была суть их появления, чтобы свалить подальше
да.
от конкурентов.
А чтобы совсем подальше свалить, дело в том, что, судя по всему, ранние рептилии еще не имели яиц амниотического типа.
То есть со скорлупой жесткой.
Да, с жесткой скорлупой, которая не дает им высыхать. Ого. И вынуждены были класть свои
водоем.
Яйца, так сказать, да, метать икру в водоем.
Понятно, говорит. Понятно.
Это, соответственно, минус с точки зрения экологической ниши, потому что пока они там в этой воде влупятся, выведутся и вылезут, их там уже 100 раз едят. Так что рептилии выработали как раз амниотические яйца в нашем понимании, вот как куриные, допустим, которые предназначены для того, чтобы где-нибудь на сухом месте отложить песочек. Там они спокойненько, не пересыхая, выведутся.
Ну, да. Чтобы поменьше было желающих искушать.
Да, да. Как-то вот так. Вот почему даже черепахи современные, они кладут яйца на суше, а черепашки выведутся, начинают бежать обратно к воде. Я имею в виду водоплавающие черепахи, это turtles.
Ага.
Я не мог понять, почему черепашки-мутанты, они именно turtles, если никакого, как бы, никаких признаков приспособления к водному образу жизни не содержат. У них пальцы, как у,
да.
в общем, у сухопутных, короче, turtles. Ну ладно, это просто, видимо, звучало.
Я думаю, не разобрались создатели с разными видами черепах.
Ну, думали, не все же, он да. как покойник, как его звать-то, Льюис Кэрролл, которого даже целую шутку поставил о том, что, помнишь, у них там был, значит, учитель Turtle, но они звали его Turtles. Лиза спрашивает их, а почему вы так его звали? Она говорит, We call him Turtles because he taught us. То есть созвучие между сухопутная черепаха и учил нас.
Да, да.
Я помню, что я это проходил как бы через там, как теорию перевода, и там были всякие варианты, типа там у нас был учитель, который был черепаха, мы его звали Спрутиком, потому что он ходил с прутиком. Потому что напрямую это перевести, к сожалению, нереально. Ладно, возвращаемся вот черепах. Для них как бы еще... да, переходим к тому, что распространение растений приводит к тому, что часть из них начинает размножаться не спорами, как все до этого, а семенами. Появляются иногда голосеменные. Где-то 370 миллионов лет назад. Типичный пример голосеменного растения, если мы захотим его поглядеть сейчас, это что? Ёлка. Например.
Да, и я, извини, микрофон выключу. Да. Тут разговариваю с тобой уже. Да. Я тут кашляю просто, поэтому отключаю. Мой был вариант сосна, да.
Да, но это один шут, да. Вот эти с шишками, которые, они как раз все голосеменные. Для того, собственно, им шишки-то и нужны. Да. Вот. И таким образом все это развитие лесов каменноугольного периода привело к кризису карбоновых лесов.
Так.
Это относительно мелкое вымирание, но тоже, в общем, важное. Дело в том, что как бы до этого кризиса, до где-то 305 миллионов лет назад. Леса эти покрывали все экваториальные районы тогдашней суши сплошным поясом. А кризис каменноугольных лесов привел к их резкой фрагментации и превращению в такие островки из лесу, а остальное стало засушливым. Что как бы это все вызвало? Ну, значит, есть версия о том, что климат в целом стал более сухим и холодным, и поэтому тропические леса там, где не смогли выжить, там и не выжили. Потом, как бы, было еще, опять же, отмечено, была отмечена вулканическая активность, которая, видимо, тоже вызвала снижение поступления солнечного света, и поэтому кто там был в уязвимой, относительно уязвимом месте, те, собственно, и того. Значит, что это означало для фауны, а не флоры? Это означало, во-первых, падение содержания кислорода в воздухе. Поэтому всевозможные стрекозы размером в там 30
сантиметров.
С автомобиль. Да. Ну, не с автомобилькой, но там 30 сантиметров в размахе крыльев от стрекозища. Как птица, считай.
Да, да. Все попередохли.
Соответственно, да, они попередохли, и больше мы, соответственно, их не наблюдаем. Кроме того, издохло большое количество земноводных. А вот рептилии, благодаря уже упомянутым нам передовым по тем меркам яйцам, наоборот, размножились и заняли многие их ниши. В том числе стали крупнее и стали питаться уже не только насекомыми, как маленькие ящерки, а более крупными существами. Ну, там часть из них выросла здоровыми, такими как... Вот комодского варана видели? Вот это вот оно. Они как раз оттуда, как считается, ведут свою, так сказать, родословную из каменноугольного периода. Да. Ну, так вот, из-за... Да, извините, не 30 динар, конечно, было у стрекоза, а 75. Что-то я, да, сам себя путаю. Соответственно, появляются новые всякие насекомые. В частности, появляются жесткокрылые. Как мы называем жесткокрылых в просторечии?
Жуки.
Совершенно верно, да, это жуки. Называем их так потому, что у них есть жесткие надкрылья, вот, которые прикрывают их крылья, убранные под них. Поэтому, когда, допустим, божья корова хочет лететь, она сперва сдвигает эти надкрылья в бок, потом выпускает оттуда слюдяные крылышки и летит. Соответственно, ей... У нее такой панцирь, это дает ей преимущество по сравнению с всякими там стрекозами, у которых такого крутого панциря сверху нету. Они как танк, да, считай.
Мне всегда нравились есть этим жуки, потому что они такие, знаешь, как боевой вертолет такие. Сперва готовятся к взлету, а потом такие бзззз и куда-то летят.
Да, у нас майских жуков, помнишь, было все крущи в лесу, все огромное количество. Да, ну, в общем, недолго музыка играла, потому что где-то 250 миллионов лет назад происходит массовое пермское вымирание. Почему оно произошло? Вопрос интересный. Версия первая. Вот упал метеорит, вы поняли. Где этот метеорит упал, неизвестно. Есть мнение, что в Антарктиде, на берегу, на востоке континента, находится земля Уилкса, и там теоретически как бы есть, значит, под этим самым, под слоем льда здоровенная впадина. Теоретически он похож как раз на кратер от падения чего-то такого.
Интересно.
Да, тут, правда, есть все-таки возражение, что вот когда мы его раскопаем, посмотрим, вот тогда уже можно будет такое сказать, а пока ничего, все это только теоретически. Но на самом деле сквозь лед его достаточно нетрудно проследить.
Пробурить.
Да. Ну, там не надо бурить, там просто методами всякой локации его ага. изучить. Он имеет концентрические вот эти вот круги, которые как раз для мест падения чего-то характерны. Так что очень может быть, что это и привело. Значит, о чем я говорил? Да, о том самом вымирании. Значит, возможно также, что помимо столкновений, опять же, сыграла роль вулканическая активность. Считается, что тут сыграли роль так называемые сибирские траппы.
Траппы?
Значит, да, трапп это по-шведски, я думаю, ты уже понял, что это значит.
А что это значит?
Траппа, ступенчатая лестница.
Точно, точно. Это лестница, да, траппа. Угу.
Вот, потому что они выглядят действительно этими уступами характерные понятно. Разломы.
Интересно.
Считается, да, что там проистекала, собственно, магма в таком виде. То есть не как вулкан, а именно вот этот вот странный, такой как из торта, крем.
Ага.
Примерно. И, по-видимому, тоже это сыграло роль. Отмечается также, что климат стал значительно теплее и при этом суше. Кроме того, опять же, сыграло роль то, что в воде опять стало мало кислорода. Вот, и таким образом, как бы, произошло следующее. 57% биологических семейств отдали богу душу. Морские виды опять на 80% поперемерли. Не пощадило это все и наземных позвоночных всяких рептилий, вот этих вот земноводных в том числе. Среди них 3/4 издохло.
Не кисло.
Да.
То есть, считается? Правильно ли мы считаем, что это самое, получается, было смертельное из наших вымираний, рассматриваемых сегодня? То есть, поубивало больше всего разнообразия?
Да, считается, что это самая крупная биокатастрофа вообще на планете, когда-либо бывшая.
Ну да, не кисло.
Представьте себе. Среди вымерших был, например, такой Диногоргон. Никуда здесь Диногоргон.
Диногоргон? Ух ты.
Да, Диногоргон. То есть, как бы... как это? Ну, собственно, ужасные горгоны есть. Ужасные горгоны. Выглядело как такой, знаешь...
Звероящер какой-то.
Звероящер, да, с клыками здоровыми, такой мордастый.
Ого.
Да. Ну, звероящер, собственно, и есть, по сути. Да. В общем, когда-то он был альфа-хищником, но, видишь, вот пермское вымирание его того.
Не пощадило.
Правило. Да, на тот свет. Вот. Короче, где-то на следующие 30 миллионов лет на Земле биоразнообразие стало заметно похуже, чем было до этого самого крупного вымирания. Но все течет, все меняется. Пермский период кончился, как и палеозой в целом. Начинается мезозой. Мезозойская эра.
Ну да.
Первым ее периодом стал триасовый. В каковой триасовый период вывелись динозавры.
Ага. Все почему-то считают, что они в юрском должны быть периоде.
Да, ну потому что
парк юрского периода. Вот эти вот, знаешь, там тираннозавры там лапками своими машут. Вот, и, в общем, да. Вот. Потом оказывается, да, что все эти динозавры в разное время жили.
Вот, и в отношении друг к другу не видели никогда.
В глаза друг друга не видели. Вот, так что да, забавно. Угу.
Угу. Еще этот период интересен тем, что в море тоже начался рок-н-ролл. Вот, потому что развелись все хищники, которые способны раскалывать раковины и всякие крабовые панцири. Вот, их стало, да, весьма много разных. Были среди них и, например, эти самые рептилии морские, похожие на такие, знаешь, нечто среднее между черепахой и крокодилом. С виду. Да. И специализируясь тоже на раскалывании своими мощными челюстями, как вот у черепахи тоже, всяких там ракушек и тому подобного. Тогда же, кстати, по-видимому, формируется характерный механизм защиты раков отшельников, которые дополняют свой слабенький экзоскелет. С каким образом?
Что-нибудь жрут, наверное?
Находят... Нет, они находят брошенную раковину.
А-а-а.
И залезают туда.
Точно,
и
отшельники-то, сидят. Да, правильно, правильно.
В современные условия они склонны находить всякие пивные банки и тому подобное.
Отшельничать в продуктах жизнедеятельности человека. Да,
да. Да. Значит, кроме того, в ходе этой самой мезозойской революции разводятся, наконец, настоящие костистые рыбы. То есть не просто лучеперые, а не кистеперые или хрящи, а именно вот с костями всякие наши караси. Вот, и тому подобные пираньи выводятся. Еще появляются черепахи. Да.
Внезапно. Казалось бы, да, что черепахи-то должны быть супер древние, а нет. Вот они только в триасе.
Да, и до сих пор с нами. На базе развертшихся по планете голосеменных лесов появляются в том числе такие неприятные насекомые, как двукрылые. То есть кто?
Комары.
И мухи.
И мухи. О, не хватало только их. Да.
Да. Где-то 220 миллионов лет назад это безобразие появилось, и до сих пор...
Не можем избавиться.
Сейчас вот потеплеет немножко, а то сегодня опять снег был, и раз они повылетят, значит, кровь сосать.
Ну, на мое счастье, у меня тут их сдувает. У меня море близко, поэтому меня не залетают. Можно окна открывать летом без
у нас
сетки.
Болото, да. Поэтому вот.
Да. Ну, на болотах дом у нас живет.
Ну, что ж делать?
Как бы там собака не начала выть у тебя на болотах.
Ну, это не такие болота. Надо же, чтобы были торфяные.
А, да, точно,
у меня обыкновенные.
Правильно. Собаки только в торфяных заводятся, это правда.
Да, да. Еще из насекомых интересно, что появляются цикады. Тоже до сих пор с нами. О-о. Вот эти вот, которые, опять же, сейчас потеплеет, они повыведутся и начнут ночами...
Стрекотать. Да.
Да, да. Забавные такие тварюшки. И 215 миллионов лет назад начинают появляться наши с вами ближайшие родственники. То есть млекопитающие.
В виде каких-нибудь таких грызунов, крысоподобных.
Мелких, да, таких растительно-насекомоядных тварюшек на крысу, действительно похожих с виду. Вот, и они начинают, соответственно, бегать, хватать всяких вот этих двукрылых, развертшихся жуков всяких ловить. И таким образом получают свою маленькую экологическую нишу. И, как это, в общем, ни странно совпадает, с ними появляются вирусы. Да, к сожалению.
Вирусы. Вообще вирусы появляются? До этого не было, что ли, вирусов? Или вирусы.
Ну, у нас нет оснований считать, что вирусы существовали до этого.
О, как интересно.
Да, они начинают терроризировать наземную жизнь и вызывают, видимо, гибель некоторых из них. В общем, таким образом, где-то все это долезает до юрского периода, когда начинают появляться. И от динозавров отпочковавшиеся первые птицы, которые, по сути, в общем, их вернее называть как бы птичьими динозаврами. Вот когда мы говорим про вымирание динозавров, она говорит, что вымерли не птичьи. В юрском периоде, например, появляется знаменитый археоптерикс. Тварина такая, которая представляет собой нечто вроде переходного типа. То есть у него с одной стороны есть развитые крылья, покрытые, и он весь почти покрыт перьями был, судя по всему. Крылья развитые, такие, как у... как бы... практически как у нормальных птицев. Потому что, например, вот птерозавры крылья имеют и не такие, как у птиц, и не такие даже у современных рукокрылых. Потому что, например, как бы рукокрылых крыло держится на пятерне практически.
Ну да.
Большой палец только свободен. А у птерозавров на... по-моему, на каком? На среднем или на безымянном пальце, потому что у них там больше одного пальца свободно было. И, кстати, птерозавры динозаврами тоже не являются. Вообще, далеко не все, что называется завром, является динозавром. Ладно, это другой как бы вопрос.
Ну, да, да. Ну, Археоптерикс, это мы, наверное, уже забежали. Это юрский период, да, все-таки?
Да, это юрский период, да. Ну, да. Примерно так вот в триаса юрский период рассматриваем.
Да. Но многие перед динозавры были... Перед тем, как юрский период появился, в общем-то, еще одно же вымирание было. Я к этому намекаю, что... В триасе же еще, в конце триаса, по сути, произошло вымирание. Это следующее наше.
Ты про триаса юрское вымирание? Он который... Да. Который между ними. Да, совершенно верно. Действительно, такое было. И... достаточно много пострадало всяких тоже водных обитателей. В частности, повымерло большое количество так называемых архозавров, живших в основном в воде и предшествовавших динозаврам и крокодилам. Вот крокодилы — это их, собственно, во многом потомки нынешние. Они и остались. Все, да, остальные архозавры того. Отдали богу душу.
Да.
Разумеется, когда мы говорим, что крокодилы, это не надо полагать современные крокодилы. Это были так называемые первые крокодилы, протозухи. Которые, в общем, сейчас не существуют, но их потомками непосредственно являются наши современные крокодилы. Всякие аллигаторы, кайманы и крокодил Гена тоже. Значит, что, собственно, привело к
этому правильно этому понимаю, умиранию? Извини, что я тебя перевел. Правильно понимаю, что вот, например, какой-нибудь дайнозух, он же дейнозух, он более поздний получается. То есть это даже не... Это ни в коем случае не протозух, ну, потому что протозухи это вот, видимо, как ты говоришь, 200 миллионов, а... Этот, по-моему, сильно моложе.
Нет, дейнозух это 75 миллионов лет назад.
Да, да, да.
Он недавно практически был.
Он недавно, да.
Он похож на крокодила нормального.
Да, он здоровый такой. По сути, это вот, ну, на современного крокодила похож, только очень здоровый. То есть он прям.
Да, вот
такой...
как в кино всякие монстры-крокодилы.
Да, да, там какой-нибудь пасется мирный тираннозавр, там, да, и там какая-нибудь крокодил огромный выпрыгивает из воды, его, значит, перекусывает этому бошку, это вот почти вот это. Да. Ну, я, конечно, да. Утрирую немного, да, все-таки они не настолько крупные, но тем не менее. Вот. Кстати, чем эти дайнозухи хороши, они настолько были крупные, что сохранились кости в огромном количестве, и в любом палеонтологическом музее, даже у меня вот в Упсале, здесь небольшой есть музей палеонтологический, там представлен полный скелет этого самого дайнозуха. Вот. Не буду уж говорить, думаю, про твой палеонтологический музей, который у тебя там под боком находится. Там они тоже.
Полно.
Да, этого добра полно. Да, да, да. Извини, да. Я тебя сбил
с крокодилами. Что вызвало это триаса, да, юрское вымирание? Про астероид гипотеза ничем не подтверждается, потому что точно соотносимого с ним ударного кратера до сих пор не обнаружено, так что, вероятно, связано опять с вулканической активностью. И, соответственно, с переменами в солнечном излучении. Есть даже вообще версия о том, что как бы это не столько вымирание, как таковое в прямом смысле, сколько временное снижение темпов видообразования. Потому что так-то, если судить, вымирание идет вообще всегда. Кто-то вымирает неизбежно.
Ну, это да.
Просто, когда мы говорим об этих именно массовом вымирании, означает, что вымирают так, что видообразование не поспевает за тем, чтобы заполнять освобождающиеся экологические ниши. Либо потому, что так быстро вымирают, либо потому, что снизилась скорость видообразования, либо и другое сразу. Так что вот такая вот засада получилась на границе Триаса с юрским периодом. Значит, да, этот самый юрский период, я уже сказал, с первоптицами и всякими тому подобным, как бы привел к тому также, что появились бабочки, например.
О-о-о!
Да.
Классно.
То есть чешуекрылые. Из динозавров расплодились, во-первых, плеозавры, такие водоплавающие с короткой шеей тварины хищные.
Ага.
Похож на крокодила, только у него вместо лап ласты. Вот. Стегозавры, наши любимые, которые в палеонтологическом музее.
Стегают всех хвостами.
Да. Да, да. Где-то в районе 165 миллионов лет назад появляются скаты. Хрящевые рыбы, которые вот плавают по морям, да.
Классно.
Некоторые бьются электричеством, некоторые колются хвостами, некоторые ничего не делают.
Ну, да. Я всегда думал, что скаты, они одновременно с акулами появились, а они, оказывается,
позже. Нет, появились. Они более поздние, да.
Понятно.
Вот рыба, допустим, пила, да, она как бы вообще тоже их брат.
Тоже в некотором роде скат.
Ну, ты на нее посмотри, как она выглядит. У нее она такая как бы сплюснутая сверху.
Угу.
Да, и представляет собой по виду, вот как будто у акулы и ската был сын, у которого еще и нос пилой.
Да. Ну да, вообще, одно, да, из, похож, да, правда.
Одно из названий, как бы, семейства рыб-пил, это просто пилорылый скат.
Ну да. Ну вот если на нее снизу смотреть, да, она, конечно, на ската похожа больше. Да.
Ну,
сверху вот она как-то на акулу больше напоминает мне, а снизу...
Ну,
да,
потому что она родственница и тем, и другим, вот получается.
Да, если не
но к скатам
имя...
она ближе.
Угу.
Она к скатам именно вот принадлежит по современным представлениям твердо.
Понятно, понятно.
Да. Вот, значит, соответственно, к 160 миллионам лет назад, наконец, появляются плацентарные, которые, в общем, наши предки во многом.
Погоди, ты же говорил, что млекопитающие были раньше. Какие они были? Не плацентарные для этого?
Нет.
Для
этого? А утконосы и ехидны какие? Вот
да,
эти
они не плацентарные ни разу, да, это правда.
Вот, например, они вообще яйцекладущие, а, допустим, сумчатые кенгуру, они тоже не плацентарные.
О-о-о. А
почему
эти когда появились,
дети...
известно? Они,
сейчас
наверное, позже появились, я так подозреваю.
Ну, видимо, да, я да, сейчас у меня, по-моему, материале этого не записано было.
Угу, угу.
Да. Вот, и как бы с этого момента можно... отсчитывать чуть ли там не нашу родословную.
В меловом они появились. Они разделились с плацентарными 125 миллионов лет назад, а может больше. Вот.
Ну, это скоро уже практически,
да,
где-то,
да,
через 30 миллионов лет после появления плацентарных. От них от...
Ну, понятно. Именно... Отпочковались сумчатые. Да, понятно. Угу.
Да. Чтобы этим самым плацентарным, а потом и сумчатым жилось... не так весело, появляются мокрицы.
Мокрицы?
Это вид двукрылых, то есть мошек вот этих вот родственных мух с комарами, которые начинают в качестве эволюционного механизма применять кровососание. До этого двукрылые ничего подобного не делали.
Вот поганцы.
Напоминаем, что двукрылые кровососут не для того, чтобы... просто питаться. Это делают самки, чтобы, так сказать, размножаться. Самцы ничего подобного не делают. Да, это правда не самое худшее, что делают двукрылые, потому что вот оводы есть, которые норовят своих личинок под кожу
пристроить.
Да. Да, и которые потом образуют желвак такой со свищом, через который вылезают эти самые.
Да, приятного мало, скажем прямо.
Да, ничего хорошего нет. Вот. Собственно, к 115 миллионам до нашей эры появляются вот эти вот упомянутые мной яйцекладущие млекопитающие, они же однопроходные. Вы скажете, подожди, что-то все мы идем, уже динозавры всякие выводятся, вот, и вымирают, а как бы где массовое вымирание динозавров?
Метеорит-то где? Где метеорит на Юкатане? Спрашивают.
Ну, вот, понимаете, как вам сказать, как бы считается, что динозавры вымирали столько долго, что в одну какую-то их вымирательный период не положишь. Потому что, скажем, тираннозавр появляется только 68 лет назад. Извините, миллионов лет назад. В этом случае найден. А также тогда же появляются и трицератопсы. Трицератопсы были и до этого, но они были маленькие, без рогов и похожие на такую бегущую тварину с клювом. А вот которые с большим щитом и двумя рогами, это уже вот вровень с тираннозавром 68 миллионов лет назад. Чуть не забыл, термиты и муравьи появляются практически одновременно 80 миллионов лет назад.
Ого. У меня в музее в Упсале трицератопсовый череп рядом с тираннозавровым черепом висят.
Да, из ну чего... потому что они как бы современники.
Да, 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 из чего можно сделать вывод, что они, да, примерно современники. Угу.
А вот, например, плезиозавр может быть таким образом повешен рядом с тираннозавром?
Плезиозавр? Подозреваю, что нет.
Он успел врезать дуба вот, за где-то миллионов, наверное, 15-20 до того, как трицератопсы этими самыми появились.
Да, ну плезиозавры там у нас тоже висят. Да, там есть хороший сохранности скелет плезиозавра. Он, по-моему, целиком даже без всяких гипсовых дополнений или еще там они кости замещают. Угу. Висит тоже под потолком. Вот он как раз, он находится в отдельной комнате, где дайнозух сидит. Вот, там, видимо, морских тварей поместили в отдельное помещение. Там этих плезиозавров довольно много, знаешь, вот окаменелых таких вот плит висит, вот где прям видно, да, очертания этих костей. И, по-моему, вот один, как минимум один собран. Где-то у меня были фотки, как вот ты будешь говорить, я попробую посмотреть. Вроде у меня что-то такое было. Ну и не будем уж тут лукавить. В Московском палеонтологическом музее их там тоже полно.
Да.
Всех плезиозавров, да. Как, впрочем, и всех остальных.
Угу. Да, да. Но, к сожалению, не успели тираннозавры с трицератопсами толком порезвиться хотя бы пару-тройку миллионов лет. Как прилетает на Юкатан астероид размером 10 километров, оставляя там 180-километровый в диаметре кратер.
Неприятно.
Чипсулуп. Да, малоприятно. Таким образом, дается старт, ну, может быть, не сильно старт, но еще за миллион до этого признаки отмечались. Так называемое мелпалеогеновое, оно же мелтритичное, оно же мелкайнозойское вымирание. Потому что на этом вымирании, как бы, мезозой кончается кайнозой, в котором мы с вами сидим. Вот, потому вот мелкайнозойским иногда называют. Самое главное, что произошло, это динозавры, которые не птицы, все отдали богу душу. Вместе с ними издохли практически все бегающие твари массой больше 25 килограммов. Всякие гигантские птицы, птерозавры, вообще очень много кто повымер. Многие акулы виды не пережили этого. Аммониты, которых осталось там 2%, по-моему, к тому моменту от вообще существовавших ранее видов, совсем кряхнули.
Они уже не восстановятся, как у нас принято говорить. Угу.
3/4, как считается, видов тогда, которые были, померли. Напоминаем, что 3/4 видов не означает, что 3/4 биомассы померло.
Да, да.
Потому что если помер, не знаю, какой-нибудь альфа-хищник, то биомасса этого может даже и не заметить. Потому что он по сравнению с ней достаточно ничтожен. Вот если повымрут какие-нибудь там мошки-бложки полностью, вот это будет плохо. Это означает, что да. Тем не менее, даже при том, что это не означает гибели 3/4 биомассы, практически все мезозойские экосистемы в ходе мелопалеогенового вымирания были заменены на другие. Что, соответственно, вызвало бурную эволюцию млекопитающих, а также птиц в том виде, в котором мы их, собственно, знаем.
Да. Ну, птицы, повторимся, это пернатые динозавры, по сути. Да, то есть вот птичьи динозавры. Да. Не птичьи вымерли, да, вот птичьи остались. И с нами до сих пор.
Да, тут есть, кстати, всякие мысли насчет того, вымерли или не вымерли, и когда, собственно, не вымерли.
Ага.
Потому что есть, например, гипотеза такая, что в палеогене, да, существовали все еще какие-то динозавры. Недовымершие. Динозавры. Соответственно, сумевшие пережить это самое мелпалеогеновое вымирание и пойти в палеоген. То есть не птицы, а именно какие-то непонятные другие динозавры. Значит, что говорит в пользу этого? Значит, в...
Лохнесское чудовище. Сразу тебе скажут некоторые из наших слушателей.
Да, вот когда нам покажут Лейнси, тогда мы им поверим. В Штатах, например, в Монтане находили останки динозавров, которые именно динозавры.
Ого.
Примерно на 1.5 метра выше, чем вот граница между мелом и палеогеном. То есть они где-то на 40 тысяч лет залезают на палеоген.
Ну, это все-таки тысячи лет, это не миллионы.
Да, потом как бы есть некоторые другие такие находки. Проблема в том, что сами все эти находки, они ни о чем не говорят. Ну да, хорошо, а эти кости несколько выше, чем должны были быть. Это потому, что их, не знаю, там когда-то там смыло, вымыло, занесло.
Раскопала вот, собака и... древняя.
Они вот там и остались. Это если бы там был какой-то цельный скелет, вот тогда уже было бы совершенно невозможно предположить, что прям целый скелет за миллионы лет вот так вот целиком куда-то там перемещался. А то, что какая-то там кость куда-то там попала, ну, попала и попала. То, что на ней там следы пыльцы от там растений палеогенового периода, ну, опять же, ну, ее там вынесло на сушу каким-то там лавиной, там, повадком еще чем, пыльца к ней прицепилась, потом ее опять занесло.
Ого.
Это ничего не доказывает. Да. Значит, потом, собственно, вернемся вымиранию. Значит, как мы уже сказали, дали дуба всякие нептичьи динозавры и их родственники дальние, в частности, кроме крокодилов и черепах, многие поперемерли из их родни. Аммониты вымерли, а наутилусы не вымерли, остались с нами. Что к этому всему привело? Про этот самый метеорит мы вам, собственно, сказали. Теперь к современной комплексной теории мелопалеогенового вымирания. Значит, считается ныне, что, по-видимому, Значит, вытеснение динозавров и прекращение их видообразования было вызвано комплексом причин, а не только этим самым метеоритом. Начнем с того, что меловой период – это период появления покрытосеменных, которые, будучи более продвинутыми и приспособленными, ну, примерно по той же логике, по какой рептилии с жесткой скорлупой, значит, могли конкурировать лучше со всякими земноводными без скорлупы. Они начинают голосеменных вытеснять. И вместо вот этих вот мхов, хвощей и плаунов появляется трава в нашем понимании.
Ага. Интересно. То есть да. Травы все это время не было вообще, в принципе?
Нет, нет. Значит, вот если мы с тобой зайдем в лес, помнишь, как мы с тобой ходили когда
да,
в лес?
Да.
Там сначала пройти через еловый такой слой.
Да, да.
Вот, и потом сосновый. Да, обратите внимание, какой там травы мы могли найти в этих
да
местах?
Никакой, там мох там везде.
Это
да.
Потому что вот мы с тобой бывали фактически вот где-то там во времена, значит, триасового периода фактически погружались.
То есть мы с тобой фактически путешествовали во времени назад.
Во времени.
Да, да, да. Забавно. Понятно.
Получалось вот так, да, что мы попадали куда-то там в юрский период примерно. Учитывая, что там птицы жили, будем считать его за юрский. Так вот, значит, что это самая трава? Трава не требует такой сырости, как вот все эти хвощи плавные, да, почему они, собственно, в ельнике сидели. Соответственно, у них за счет корневой системы она поглощает питательные вещества. Сама по себе является питательным веществом в двойном смысле. Во-первых, она образует много перегноя, который удобряет следующую траву после себя.
Угу.
А, соответственно, всякие твари типа цератопсов, трицератопсов тоже начали кушать траву. Это установленный факт. Проблема в том, что помимо них траву стали кушать еще и млекопитающие, которые, соответственно, начали прибавлять в размерах. Потому что насекомоядные млекопитающие мелкие, на крыс похожие, бегавшие, были маленькие. А чтобы быть травоядным, надо иметь толстое пузо, вот, и быть как корова, вариант.
Да, ну или хотя бы как коза.
Да,
чуть
на
поменьше.
Коз коров этих условных начинают охотиться условные волки. Опять же, млекопитающие хищники всякие. Значит, у млекопитающих есть важный козырь по сравнению с динозаврами. Они вместо того, чтобы нести яйца, кормят потомство молоком и вообще о нем заботятся.
Да.
Соответственно, не озабоченные... эти самые кладки динозавров становятся пищей для хищных млекопитающих. Динозавры их никак не могут охранять, потому что...
потому что им не хватает мозгов на это, я так подозреваю.
Даже дело не только в этом, а в том, что, понимаешь, крупные динозавры несли очень скромные по размерам яйца.
А-а-а.
По сравнению с собой. Почему? Потому что ограничение на толщину скорлупы. Иначе
понятно.
Динозаврики оттуда просто не смогут вылупиться. Соответственно, если ты бронтозавр там условный какой-нибудь, и у тебя там яйца вот эти вот, и детеныши, эти детеныши проще задавить самому, чем что-то для них сделать. Ну вот и получалась такая фигня. Соответственно, динозавры начали проигрывать эту конкуренцию с... млекопитающими, что, по-видимому, привело к увеличению количества откладываемых яиц, которые, соответственно, единоразово вылуплялись. Такое резкое изменение численности приплода, не обязательно именно рост, а еще и падение, всегда дестабилизирует вид. Потому что случись что, жрать станет нечего.
Ну, понятно. То есть система находилась какое-то время в равновесии, да, а потом
да,
вот это вот...
А млекопитающие расшатали.
Да, млекопитающие расшатали, да. Угу.
Значит, помимо того, что новые растения, покрытосеменные, такую подляну учудили с млекопитающими, они, по-видимому, стали задерживать больше полезных веществ в себе и меньше их отправлять со стоком воды в океан.
О-о-о.
В океане, значит, их не будет есть планктон. Планктон, соответственно, его станет меньше. Меньше станет тех, кто ест планктон. И тех, кто ест тех, кто ест планктон. Все это наложилось, по-видимому, на закисление океанов, связанное с периодом вулканической активности, выбросами углекислого газа и сернистых всяких соединений, а также, возможно, с выбросами метана с морского дна, но это уже такой другой вопрос. Вот. Потом такой момент еще, как то, что, возможно, некоторые цветковые растения, появившиеся, могли быть ядовиты для динозавров из-за, значит, своей новой биологии, несовместимой с ними. Такая есть тоже гипотеза. Ну, в общем, вы поняли. Обстоятельства начали складываться так, что быть динозавром стало, ну,
невыгодно. Да.
Совершенно вариантом. Также не исключено изменение климата, вот, и прочее. Ну, в общем, скажем так, имеющиеся в целом вот эти вот данные позволяют нам понять, каким образом действительно постепенно за миллионы лет динозавры все не птичьи исчезли, потому что млекопитающие тупо просто лучше делали все то же самое и были менее уязвимыми. Вот таким образом и как бы закончилось это последнее крупное массовое вымирание, давшее пинок в жизнь нашим своим предкам. Вот, и таким образом послужившее в том числе и нашему, как бы, с вами
процветанию. Да.
Ну, получается, да, так вот, что и процветанию тоже.
То есть мы должны поблагодарить метеорит или что там случилось,
ну,
за наше счастливое детство.
Угу. Все это, да, за наше счастливое детство, потому что дальше начинается эпоха млекопитающих. Вот, разводятся, например, 60 миллионов лет назад приматы. Вот, от приматов недалеко уже и до высших приматов, а там сами поняли, что будет. Человеки.
Ну да. Вот. Да.
Ну вот, еще что можно сказать про, так сказать, то, что было. Вот когда, например, мы говорим про, допустим, вымирание этой самой мегафауны. Мы про нее как раз уже как бы рассказывали. Но, в общем, суть в том, что мегафауна жила в очень специальной такой тундростепи, вот, которая где-то 15-20 тысяч лет назад начали того, ввиду отступления ледников. Вот, и, соответственно, когда эти самые египтяне там собирались только в додинастическом периоде что-то там делать в окрестностях Нила, последние шерстистые мамонты как бы того на материке померли. Остались только изолированные популяции на некоторых островах Северного Ледовитого океана.
Ну, как померли.
Так что, да, когда египтяне дожили до вот пирамид и прочего, всякого развитой цивилизации, последние мамонты на островах уже все. Того.
Да.
Повымерли. А жаль. Из-за более, так сказать, у нас там был, помнишь, как бы даже вопрос задавали, что-то про вымерших животных же, да, или про еще что-то, или нет, может, это мне показалось. Факт, что такой интересный вид вот из бездумно истребленных в самое последнее время стеллерова корова.
Так, да, была такая. Угу.
Да, тварина такая, да, из сирен, то есть как бы ближайшая родственница ламантинам, дюгоням, вот этим. Ну, то есть на такого, как бы, похоже, нечто вроде здоровенного тюленя.
Да, я только не помню, что там ее, сожрали ее или что с ней
сожрали.
Случилось?
Да.
То есть, потому что вроде как этого рога-то красивого у нее не было, чтобы отнимать у нее. А вот, видимо, мясо было вкусное, да, понятно.
Да, на мясо, потому что дело все в чем. Она питалась морской капусточкой.
А-а-а.
Это означает, что она не воняла, в отличие от, когда ее ешь. Вот и поэтому...
Понятно.
К сожалению, всех их поели. Их было довольно мало. По-моему, популяция там в считанные тысячи.
Ого.
А жаль, потому что если бы до них добрались современные люди, то они бы их, наверное, домашние стали разводить, и было бы у нас мясцо.
Да.
Так сказать. Да. Стиллерово коровье.
Говорят, оказывается, у нас в Стокгольме даже неполный скелет есть. Надо будет посмотреть в музее естественной истории. Да, ну, естественно... Вот в Вене я не был в музее естественной истории, к сожалению, там полный скелет практически. Да, интересно, интересно. Ну,
да.
Ты, собственно, это к тому, что да, к тому, что мы сейчас живем в шестое вымирание, да, видимо, ты про это.
Да, вымирание, да, продолжается и никуда не девается.
Зверухи.
Так что да. Кто-то все время вымирает, это...
Да, ну это, к сожалению...
Кто-то, наоборот, образуется.
К сожалению, да, это естественная часть процесса эволюции. Менее приспособленные вымирают, более приспособленные к среде выживают. Если среда поменялась у нас таким образом, что человеки теперь формулируют правила среды, ну, как бы, очень жаль. То есть раньше среда была, менялась по каким-то геологическим причинам или космологическим причинам, или там биохимическим причинам. Теперь к этому перечню добавились еще человеки, которые тоже там разные интересные делают. Ну, понятно, что животным в любом случае приходится всегда обтекать. Вот, и если вы не приспособлены, вы вымрете. Ну, как вы вымрете? Вы не так, что там что-то вот случилось, и все сразу померли. Вот, а так, что вот, значит, там все меньше и меньше остается этих животных. Животные там умирают от старости, там, я не знаю, хищники их сожрали. То есть не так, что там вот взяли все и как-то единомоментно умерли в один момент, как вот при гамма-всплеске каком-нибудь, да, или вот при взрыве сверхновой, которую ты упоминал. Да, все-таки это обычно происходит на протяжении довольно растянутого периода времени. Печально ли это? Да, конечно, печально, что видовое разнообразие уменьшается. Но, как мы видим, 5 раз оно уже уменьшалось на нашей планете. И эти же 5 раз после этого оно увеличивалось. Ну, вот, поэтому, да, никаких оснований у нас подозревать, что человеки как-то настолько повлияют, что оно, да, что оно не увеличится после этого, я вот лично не вижу для себя. У меня есть подозрение, что за тем, что вот там у нас там повымирали разные зверухи, вот, потом внезапно каким-то образом значительная часть этих зверух из пробирки назад появится, там как вот этих вот дайр-вулфов развели, всяких бизонов, еще кого-нибудь, тут мамонта сейчас какого-нибудь воскресят. В общем, тут вопрос, я бы сказал, крайне дискуссионный, является ли деятельность человека причиной массового вымирания животных. Вот. Ну, наверное, является в некотором роде, но никто не сказал, что это плохо. Вот. Или это однозначно хорошо? Ну, понятно, что, наверное, не однозначно хорошо, но тем не менее. Да.
Да. Ну и на этой оптимистичной ноте будем заканчивать.
Ну да, как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Там у нас разные полезные, интересные ништяки. Больше подкаста, понятное дело. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Камраду с ником Эсидберн и, конечно же, Нову. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и давай, Домнин, кратко напомним про твои выступления живые.
Да, 16 мая в Питере по поводу... эпохи колониальных империй, 18-го в Москве по ОПГ Восточной Азии, а 1 июня в Нижнем Новгороде. Билеты ищите на Медиумодо и в последнем случае на Таймпэде. Буду рад всех видеть. Так сказать,
да, приходите, да. Ну, а мы на этой позитивной ноте будем перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 602-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурельян.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.